Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Вашингтон и Триполи совместно расследуют обстоятельства нападения на консульство США в Бенгази. Почему в разных странах арабского мира продолжаются антиамериканские акции? Тверской суд выясняет степень вины бывшего заместителя начальника СИЗО Бутырка в смерти юриста Сергея Магнитского. Почему к ответственности не привлечены другие лица, ответственные за гибель заключенного? Концерн Fujifilm, последний из японских компаний, прекращает выпуск кинопленки. Как это изменит киноиндустрию? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 13 сентября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама заявил, что все виновные в смерти посла Кристофера Стивенса и других американских граждан во время штурма в ливийском городе Бенгази дипломатического представительства США не уйдут от наказания. Ливийские власти заявили о том, что задержано несколько подозреваемых в причастности к этим преступлениям. Вашингтон направляет к берегам Северной Африки боевые корабли и подразделения морской пехоты. Одновременно в некоторых странах арабского мира, в Иране и в Бангладеш продолжаются массовые антиамериканские манифестации. На тему работы международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
Толпа исламистов в Сане в четверг сумела прорваться за забор, окружающий обширную территорию посольства США в столице Йемена, и поджечь несколько автомобилей. Однако в сами здания нападавшие не проникли. Никто из сотрудников посольства не пострадал. Йеменская полиция применила слезоточивый газ, водяные пушки и даже открывала огонь поверх голов боевыми патронами, чтобы остановить толпу. Попытка штурма продолжалась несколько часов, прежде чем нападавших удалось рассеять и вытеснить из посольского квартала. В Йемене, как и в Египте и в Ливии, радикально настроенные толпы протестуют против появившегося в интернете и смонтированного в США любительского фильма «Невинность мусульман», который исламисты сочли оскорбляющим пророка Мохаммеда и их религиозные чувства. Позднее, однако, в Вашингтоне не исключили, что все атаки и манифестации с угрозами в адрес США и западного мира в течение последних трех дней являются составными частями единой заранее спланированной акции, организованной исламистскими террористическими группировками. Президент США Барак Обама заявил, что виновные в смерти американских граждан не уйдут от наказания.
Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают это чудовищное жестокое нападение. Вместе с правительством Ливии мы стремимся обеспечить безопасность наших дипломатов. Я распорядился также об укреплении безопасности наших представительств по всему миру. Мы совместно с ливийским правительством работаем над тем, чтобы привлечь к ответу убийц, напавших на наших граждан.
США направляют в Ливию два эскадренных миноносца и 50 морских пехотинцев. Вскоре их число может увеличиться до 200 и даже до 500. Американским военнослужащим официально поручено обеспечить охрану посольства США в ливийской столице Триполи, где численность сотрудников дипмиссии значительно сократили. Американцев эвакуируют и из Бенгази. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, говоря о произошедшем нападении на консульство США в Бенгази, отметил:
«Позвольте мне осудить в самой четкой форме атаку против американского ведомства. Нет оправдания насилию и потерям невинных жизней. Мы призываем ливийские власти принять все необходимые меры, чтобы не допустить подобных событий в будущем и, конечно же, защитить сотрудников дипмиссии».
Некоторые американские и европейские официальные лица, впрочем, считают, что вчерашнее нападение в Бенгази и убийство посла Стивенса и другие антиамериканские демонстрации и нападения – стихийная реакция, вполне типичная для современного мусульманского мира. Есть также предположение, что нападение в Ливии – это месть за недавнюю гибель в Пакистане в результате удара с американского беспилотного самолета Абу Яхья Аль-Либи, второго человека в руководстве Аль-Каиды после Аймана Аз-Завахири. На вопросы «Радио Свобода» отвечает эксперт-арабист, профессор кафедры современного востоковедения Российского государственного гуманитарного университета Григорий Косач.
Вариант того, что это была заранее спланированная акция, конечно же, существует. Но все же я склоняюсь к мысли о том, что это были действия, которые были организованы какими-то местными участниками в каждой из стран. Соответствующие действия произошли в тех странах, где исламистские силы достаточно активны и порой находятся у власти. Но так или иначе, эта проблема скорее не активности арабской улицы. Это проблема скорее того, что власть все еще не стала дееспособной, отсутствие стабильности, непонимание подлинных задач национального развития.
Можно ли назвать случившееся провалом политики Вашингтона, западных стран в арабском мире?
Конечно, в Вашингтоне сегодня разводят руками и говорят о том, как же погибший американский посол в Ливии был одним из тех, кто принес свободу ливийскому народу. Но ситуация эта слишком изменчива, и Государственный департамент, и ЦРУ, и все остальные американские структуры просто не были готовы, в том смысле, что они не могли поспеть за этими событиями. Еще вчера все казалось бы абсолютно спокойно, но сегодня все изменилось. С другой стороны, по заявлению Обамы, не произойдет каких-то решительных изменений в американской политике в этом регионе. Это не проблема провала соответствующего курса. Напротив, я думаю, что в Соединенных Штатах примут разумное решение, которое будет заключаться в том, что тот курс, который они проводят сегодня, единственно возможный в настоящих условиях, и именно этот курс в конечном итоге будет отвечать. Это будет показывать будущее интересам соответствующих стран и их народов.
Но ведь США стоят на пороге выборов, и неизвестен пока их исход, ведь политика может очень сильно измениться.
Но я надеюсь, что проблема не будет заключаться в том, что новый американский президент, если Ромни придет на этот пост, пойдет на то, чтобы коренным образом менять эту политику. В эту политику будут вноситься определенного рода коррективы. Может быть, порой эти коррективы станут серьезными, но самоустранятся от проведения реальной политики там Соединенные Штаты, я думаю, не будут. И более того, приход, скажем, нового президента, приход Ромни на этот пост, вовсе не означает, что будет абсолютно меняться та реальная команда, которая работает по ближневосточному направлению и в Государственном департаменте, и в ЦРУ, и где угодно.
Это было мнение эксперта по современному арабскому миру профессора Григория Касача. Телекомпания CNN в четверг сообщила, что более 80 участников съемочной группы фильма «Невинность мусульман» заявили, что не имели представления о намерениях продюсеров и режиссера, и что изначально участвовали в съемках в Калифорнии обычной малобюджетной исторической картины под названием «Воин пустыни». По словам авторов заявления, фильм «Невинность мусульман» в своем нынешнем виде стал таким в результате полного переозвучивания и мошеннического, как они выражаются, монтажа. Режиссер картины, который сейчас скрывается в неизвестном месте, якобы американец израильского происхождения Сэм Бесил, а по другим данным египтянин-христианин Басселей Накаула, судимый в США ранее за банковское мошенничество, считает свою картину политической. Вот что рассказал в интервью агентству Рейтер человек по имени Стивен Клейн, представившийся советником-консультантом авторов фильма.
Я видел его дважды. Я не знаю, откуда он родом. Все эти имена – псевдонимы. Я знаю, что Бесил не израильтянин. Могу предполагать, что этот человек выдумал всю эту легенду, чтобы обезопасить семью, которая находится где-то на Ближнем Востоке.
Стивен Клейн, бывший американский морской пехотинец, ранее обвинялся правозащитниками в тесных связях с ультрарадикальными христианскими группами в США. Есть сведения, что в рекламной кампании фильма и в привлечении финансовых средств для его производства участвовал радикальный протестантский пастор из штата Флорида Терри Джонс, известный грубыми антиисламскими высказываниями и выходками. Александр Гостев, Радио Свобода.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Обострит ли международную обстановку конфликт, вызванный демонстрацией в США антиисламского фильма? Об этом спорят политик Яков Кедми, политолог Алексей Малашенко и журналист Владимир Карамурза-младший.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 13 сентября. К российской политической тематике бывший заместитель начальника московского следственного изолятора Бутырко Дмитрий Кратов не признает себя виновным в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей, повлекшем смерть юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Слушания по делу Дмитрия Кратова начались с требований семьи Сергея Магнитского об отводе судьи, организации видеозаписи заседания и предоставлении большего зала для проведения слушаний. Нынешний вмещает с десяток человек, и это обстоятельство, по мнению адвоката матери Магнитского Николая Горохова, фактически превращает в закрытый, не являющийся таковым процесс.
Судом нарушаются принципы гласности. Выбран самый маленький зал судебного заседания, где стоит всего лишь две скамеечки. Суд не заинтересован в объективном изложение и отражение хода судебного заседания в средствах массовой информации.
Впрочем, отводить себя судья Татьяна Неверова не стала, как не стала удовлетворять все заявленные потерпевшими ходатайства, включая прошение об истребовании из материалов основного дела ряда документов и признании их вещественными доказательствами. Равно как не стала удовлетворять и просьбу о вызове в суд в качестве свидетелей 41 человека, в том числе сотрудников следственного изолятора, судмедэксперта, оперуполномоченного, понятых, а также лиц, чьи имена были названы Магнитским при раскрытии крупного коррупционного преступления, в совершении которого впоследствии был обвинен он сам. На сегодняшний день бывший заместитель начальника Бутырской тюрьмы Дмитрий Кратов – единственный обвиняемый в связи с гибелью Сергея Магнитского. И он не считает себя виновным в халатности, из-за которой, как убеждены в Следственном комитете, погиб управляющий партнер аудиторской компании Firestone Duncan, налоговый и юридический консультант инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский. Собственно, и скончался Магнитский не в Бутырке, где провел почти 11 месяцев, а в Матросской тишине, куда его перевели незадолго до смерти. Из обвинительного заключения следует, что Кратов, занимая должность заместителя начальника следственного изолятора, не организовал необходимые мероприятия по лечению Магнитского и не осуществил контроль за проведением его обследования и лечения. Будучи обязанным предвидеть последствия, он должен был обеспечить реализацию прав находящихся под стражей лиц, говорится в обвинительном заключении. Обращается внимание и на то, что Кратов поручил лечение Магнитского врачу-лаборанту, которая не имела необходимой профессиональной подготовки, однако самостоятельно проводила диагностику и лечение Магнитского и приняла решение о его выписке. Сам же Кратов убежден, что сделал для Магнитского все, что было в его силах, и не считает себя виновным в его смерти, говорит адвокат Кратова Роман Кучин.
В то время, когда он работал в должности заместителя начальника, у него была очень сложная ситуация в плане того, что была нехватка кадров и так далее. В связи с этим он не мог в полной мере обеспечить оказание медицинской помощи Магнитскому. И также он не согласен с экспертами, которые дают окончательный диагноз, ставят причину смерти. Он считает, там от другого она наступила. Но в дальнейшем он пояснит это в ходе заседания.
Семья Сергея Магнитского не только считает Дмитрия Кратова одним из виновников случившегося, но и заявляет о необходимости вернуть дело прокурору с тем, чтобы он квалифицировал действия Кратова по более тяжким статьям Уголовного кодекса. Говорит Николай Горохов.
Мы не согласны с квалификацией, которая дана Кратову, поскольку считаем, что преступления, которые он совершил, были более тяжкими, потому что не оказание медицинской помощи, в результате которых неизбежно следует смерть человека, это является умышленным преступлением.
Именно судьи Тверского районного суда Москвы отказывались выпускать Сергея Магнитского из следственного изолятора, продлевая и продлевая сроки его содержания под стражей. Тем не менее, Наталья Магнитская даст показания в суде. Именно с ее допроса государственный обвинитель считает необходимым начать представление доказательств. Потерпевших суд заслушает 2 октября. На эту дату назначено очередное заседание. Сергей Магнитский был арестован по обвинению в уклонении от уплаты налогов и скончался в Матросской тишине в ноябре 2009 года. Считается, что он попал в поле зрения следственных органов и поплатился жизнью за то, что заявил о причастности ряда сотрудников МВД к хищению из российского бюджета свыше 5 миллиардов рублей. Коллеги Магнитского утверждают, что именно те сотрудники, против которых свидетельствовал Магнитский, добились его ареста и возбуждения дела о неуплате налогов. По мнению правозащитников, проводивших собственное расследование обстоятельств гибели Сергея Магнитского, по указанию сотрудников следственной бригады, в изоляторе для него создавались заведомо невыносимые, причиняющие физические и нравственные страдания условия. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Правозащитники и общественные деятели, подключавшиеся к выяснению причин гибели Сергея Магнитского, считают, что вполне вполне может быть так, что Дмитрий Кратов назначен стрелочником за таинственную гибель юриста в тюрьме, рассказывает корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
Член общественной наблюдательной комиссии по осуществлению контроля в местах лишения свободы Зоя Светова считает, что Кратов, скорее всего, выполнял указания следователей.
Мы знаем, что Сергей Магнитский погиб в СИЗО «Матросская тишина», а Дмитрий Кратов был замначальника по медицинской части в СИЗО «Буцирка». Это там, где Магнитский содержался в течение 3-4 месяцев и где ему не оказывали медицинской помощи. И теперь вот идея следствия это в том, чтобы сделать единственным обвиняемым в смерти Магнитского Дмитрия Кратова. И мы вместе с Валерием Борщевым и другими членами общественной наблюдательной комиссии проводили свое собственное общественное расследование гибели Магнитского. И как только мы узнали о том, что он погиб, мы сразу же пошли в Бутырку. И там встречались и с Кратовым, он объяснял нам, болел ли Магнитский, не болел Магнитский. Больше всего меня потрясло то, что Кратов, когда я несколько раз спрашивала его, почему же вы не повезли Магнитского на УЗИ, СИЗО «Матросская тишина», поскольку ему по плану должны были сделать второе УЗИ, чтобы поставить диагноз. Кратов сказал, мы не могли его повезти туда, потому что у нас конвоя не было. Это очень сложно организовать. Я считаю, что он лукавил, что он специально не возил Магнитского на УЗИ, потому что, как я предполагаю, следствие, которое оказывало давление на Сергея Магнитского, работало с тем же Кратовым. Оперативники приходили в СИЗО «Бутырк» и говорили о том, что нужно создать для Магнитского там невыносимые условия для того, чтобы он давал нужные показания.
Правозащитники не раз говорили о том, что в деле о гибели в СИЗО Сергея Магнитского Дмитрий Кратов – фигура второстепенная. Главные же персонажи не только не арестованы, но и не проходят по делу как обвиняемые, говорит обозреватель журнала The New Times Зоя Светова.
Кратов – это просто как бы стрелочник в этой истории. Следствие не хочет привлекать к ответственности ни врача Гаусс, который врач СИЗО «Матросская тишина», и который прекрасно знает, как проходили последние часы и минуты Сергея Магнитского. Ее поэтому и вывели из-под удара. И она, по-моему, будет только свидетелем на суде, потому что если ее сделать обвиняемой, она, может быть, откроет рот и расскажет о том, что там было на самом деле. Не привлекли к ответственности исследователя Сильченко, который тоже наверняка знает, что произошло с Магнитским в «Матросской тишине», и который виновен в том, что его не лечили ни в одной, ни в другой тюрьме. Если их бы посадили, например, этих людей, взяли под стражу, то они, может быть, бы заговорили и рассказали, чем мешал Магнитский, кому он мешал и почему нужно было его доводить в тюрьме, нужно было создавать ему там пыточные условия, в конце концов нужно было сделать так, чтобы он умер в тюрьме.
Журналистам Зои Световой беседовал корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская. Сейчас другой аспект примерно той же трагической темы. Фабрикация уголовных обвинений продолжает оставаться печальной практикой российской правоохранительной системы. Об этом говорят наблюдатели. Дела фальсифицируются по разным причинам. Вымогательство в обмен на свободу, имитация высоких показателей раскрываемости, политические мотивы и сокрытие преступлений должностных лиц. Об этом сегодня говорили в Москве адвокаты потерпевших и правозащитники. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Как рассказала журналистам председатель комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина, по сфабрикованным делам предъявляются обвинения, их передают в суд и по ним выносят неправосудные приговоры.
Это где-то 2000 год, когда началась Вторая Чеченская война, и когда возникло просто огромное количество обвинений людей определенного происхождения, определенной этничности в разных преступлениях. В Первую войну, пожалуй, это было больше подложенных наркотиков, подложенного оружия, а дальше в терроризме.
В качестве примера Ганушкина провела дело Зары Муртазалиевой. 20-летняя чеченская девушка была арестована и осуждена в 2004 году на 8,5 лет тюрьмы по обвинению в подготовке теракта в торговом центре «Охотный ряд». Отбыв срок полностью, Муртазалиева вышла на свободу. Она продолжает утверждать, что была осуждена по сфабрикованному делу, рассказывает Светлана Ганушкина.
Она попала под борьбу с терроризмом. В это время в Москве были террористические акты, действительно. Она была выбрана потому, что она была чеченкой нестандартного поведения. Она приехала одна, что для чеченской девушки вот, это большая редкость. Она вела себя свободно, как чеченки обычно себя не ведут. А при этом она еще ходила в мечеть. Месяц шло наблюдение. За месяц они не обнаружили ничего. И вот этот самый, так сказать, наш информатор одному из моих коллег сказал, мы потратили такие деньги, что мы не оправдать их мы не могли.
Другой типичный пример фабрикации уголовного дела привела координатор проекта «Защита прав трудовых мигрантов» Комитета гражданское содействие Анастасия Денисова.
Дело о подбросе наркотиков мигрантам из Таджикистана в рамках так называемой операции «Нелегал».
По словам Денисовой, осенью прошлого года сотрудники полиции задержали троих граждан Таджикистана, двоих мужчин и женщину, провели обыск в их квартире, после чего доставили в УВД города Балашиха. И ночью всем, в том числе задержанной беременной женщине, надели на голову пакеты и подбросили наркотики в карманы. По решению суда один из обвиняемых получил 9 лет лишения свободы, другой 3 года, а беременная женщина 3 года со срочкой на 14 лет, до достижения 14-летнего возраста ее родившегося в СИЗО ребенка. На вопрос Радио Свобода, как ведут себя судьи при вынесении таких сомнительных приговоров, Анастасия Денисова ответила так.
Я видела этих судей, видела, как судья реагирует на эту девушку. То есть мне показалось, что в суде как раз по Зайнуре что-то человеческое проснулось. Иначе она бы, наверное, не дала ей отсрочку на 14 лет. То есть она вот так вот вынуждена лавировать между тем, что ей сказали, что надо все, надо осудить, надо прикрыть тех сотрудников полиции, которые занимались вот этими делами, и между, в общем, тем, что она видит. Это, видимо, какая-то вот такая корпоративная солидарность, которая выше человеческих чувств.
Еще один участник встречи с журналистами адвокат Абу Гайтаев рассказал историю о том, как граждан Таджикистана, которым грозила депортация, неожиданно перебросили из Москвы в город Владимир, где ни один из них никогда не был, и предъявили обвинение в разбойном нападении на частное домовладение, рассказывает Абу Гайтаев.
В феврале 2012 года в Москве, значит, на территории, значит, рынка задерживают большую группу граждан Средней Азии. Некоторых из них арестовывают, против них возбуждает уголовное преследование. Потом вот этих людей, которые сейчас вот по Владимирскому делу проходят, их задержали, но они были грузчиками. И когда следствие увидело, что оснований для их преследования нет, значит, их решили депортировать. Было возбуждено административное производство. Ну, кто конкретно сказать трудно, оперативные сотрудники милиции решили этих граждан подарить, ну, в порядке как-то, вот, взаимовыручки для раскрытия своим коллегам, сотрудникам уголовного розыска города Владимира. И подарили.
Фигуранты сфабрикованных дел обычно обвиняются в хранении оружия, наркотиков и прочих тяжких преступлениях. И в каждом из этих дел имеют место фальсификации доказательств и другие серьезные нарушения, считают правозащитники и адвокаты. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Четверг, 13 сентября. Вот главные темы второй половины этого часа. В Петербурге скончался поэт Аркадий Драгомощенко. Концерн «Фуджи-фильм» прекращает выпуски на пленке. Мировая печать обсуждает заявление Дмитрия Медведева о группе «Пусси Райот». Продолжим после объявлений краткого выпуска новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свобода-ньюс.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Власти Ливии сообщили сегодня о задержании нескольких причастных к нападению на консульство США в Бенгази, в результате которого во вторник погиб американский посол Кристофер Стивенс и еще трое дипломатов. Президент России Владимир Путин осудил убийство в Ливии американских дипломатов и выразил соболезнования семьям погибших. Один из пассажиров самолета Ан-28 Владимир Шабалков, который выжил при крушении на Камчатке, рассказал сегодня журналистам о своих наблюдениях во время полета. По словам Шабалкова, самолет из-за плохой погоды летел на небольшой высоте. Пилоты слишком поздно заметили верхушки деревьев. Гособвинение ходатайствует о смягчении приговора активистки «Другой России» Таисии Осиповой. Жалобу на приговор подала еще 7 сентября прокурор Диана Кудинова, но известно об этом стало только сегодня. Кудинова просит вернуть дело на новое рассмотрение. Около 20 тысяч пользователей социальных сетей сообщили, что будут участвовать в марше миллионов 15 сентября в Москве. Такие данные публикуют официальные группы мероприятия ВКонтакте и Фейсбук. Кроме того, организаторы акции сообщают, что на проведение марша уже собраны более 200 тысяч рублей. В Новосибирской области в результате обрушения здания погибли трое детей. Еще двое получили травмы. Президент России Владимир Путин раскритиковал темпы восстановления кубанского города Крымска, серьезно пострадавшего в результате наводнения 7 июля. Прошло уже 2 месяца после трагедии, а ремонтные работы только начались. Причем лишь на половине объектов, отметил президент. Европарламент одобрил сегодня резолюцию о политическом использовании правосудия в России.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день четверг, 13 сентября. В Петербурге прощаются с поэтом, писателем, переводчиком Аркадием Драгомощенко. Он скончался 12 сентября в возрасте 66 лет. В середине 70-х годов Драгомощенко публиковался в самиздате, сотрудничал с журналами «Комментарии», «Часы». Первый лауреат премии Андрея Белого 78-го года за опубликованный в самиздате роман «Расположение среди домов и деревьев». Драгомощенко преподавал теорию поэзии в России и США. Он автор 14 книг поэзии и прозы. Из Петербурга сообщает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Аркадий Драгомощенко работал в качестве заведующего литературной частью в театрах Смоленска и Ленинграда, а также редактором и журналистом. Но больше всего имя Аркадия Драгомощенко связано с так называемой второй культурой, с ленинградским андеграундом. С 1976 года он печатался в самиздате. Смерть Аркадия Драгомощенко явилась тяжелым известием для поэта Сергея Стартановского.
Он входил в круг Вити Кривуля, входил в круг Кости Кузьминского. Это был один из деятелей нашего, ну, то, что называется сейчас андеграунда, мы тогда этого слова не употребляли, второй культуры, человек, который впервые как бы ввел нашу петербургскую поэзию, некий новый, ну, что ли сказать, трепет, есть такое выражение, новый трепет. Он очень был тесно связан с современной американской поэзией, несомненно, то, что вот он привил к русской поэзии, ну, условно говоря, американский дичок, классический розе русской поэзии. Это большая его жизненная и поэтическая заслуга.
Эту потерю трудно измерить, считает писатель Борис Иванов.
Аркадий был очень значительным и личностью, и как автор, и поэт для многих последних поколений поэтов. Все, кто открывали, встречали его стихи, и статьи и прозу, все замечали необычность всего того, что он делает. Потеря такого самобытного поэта, который и преподавал, и который оставался в определенное время лидером направления, конечно, довольно тяжело. Для семидесятников он, конечно, корневой человек, становление новой как раз литературы. Он один из первых получил премию Андрея Белого за прозу. Тогда было видно, насколько он меняет язык литературного творчества.
Близко знал Аркадия Драгомощенко и очень дружил с ним поэт Александр Скидан.
Вся сложность в том, что помимо того, что он огромный поэт, открывший новые миры, способ мыслить в поэзии, но еще и он очень был близким моим другом, которому я очень многим обязан. Мы познакомились в конце 80-х в Свободном университете. И книжки он мне давал читать, и вводил в курс дел. И, собственно, мы много времени проводили, и я открывал через него для себя и поэзию мировую, и современную американскую поэзию, и современную русскую, потому что я многих не знал. Вот через Аркадия узнал огромный пласт, конечно, нашего ленинградского андеграунда. Но он и в андеграунде, в общем-то, на особицу занимался чем-то, чем не занимался больше никто, даже те, кто писал свободным стихом. Это очень сложно, ритмически организованная речь, восходящая к античным размерам, очень изощренным. И вся его поэтика довольно сложная, она интеллектуально насыщенная, и в то же время очень чувственная, эротичная. Огромный поэт, огромная дыра образовывает, огромная пустыня, потому что действительно он стягивал миры, сводил между собой людей из разных концов земли и очень любил молодых. И вел семинары, многому их учил. Даже 2 поколения после меня, можно сказать, уже некая школа даже возникла, такая невидимая школа-сеть. Совершенно другой способ мыслить и писать. В 90-х он еще был способен, как совершенно молодой человек, хотя ему уже было за 50. Например, всю ночь про пьянство, то есть мы как-то стояли в подворотне после какого-то вернисажа, не могли никак разойтись, говорили о поэзии, о жизни, обо всем, и всю ночь простояли в парадной просто с бутылкой вина. Ему нравилось быть с молодыми, он зажигался. И он был очень щедрый в общении, невероятно щедрый. Дарил себя и раздарил, в конце концов.
Аркадий Драгомощенко преподавал в петербургском и нескольких американских университетах. Был лауреатом разных литературных премий. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
С Аркадием Драгомощенко много лет дружил обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек.
Мы познакомились с Аркадием в 1984 году, и как раз в это время в Ленинград приехали поэты и музыканты из Америки, которые встретились, как тогда это называлось, неофициальными писателями. В ту пору, понятное дело, такие контакты совсем не приветствовались, так что это было очень необычно и волнительно. И вот завязалась интереснейшая литературная дружба Аркадия Драгомощенко и американского поэта Лин Хиджинян, жены композитора Ларри Окса. Лин перевела и опубликовала две книги стихов Аркадия в Америке, и для Аркадия это знакомство оказалось обретением голоса, обретением читателя, потому что тогдашний советский читатель, как правило, воспринимал поэзию как нечто такое застывшее в формах XIX века, а Аркадий писал совсем по-другому, верлибры с очень сложным синтаксисом. Конечно, в русской поэзии задолго до Аркадия были разрушители канонов, от Андрея Белого до Хлебникова, был Геннадий Айги, которого Аркадий очень ценил, но все равно людей, понимающих то, что пишет Драгомощенко, тут еще надо учитывать, что это все не печаталось, а распространялось в самиздате, были единицы. И вот он нашел единомышленников и читателей в Калифорнии, где существовала поэтическая школа языка. Аркадий открыл ее русским читателям, а Лин Хиджинян и другие американские поэты переводили его стихи на английский. Несколько месяцев назад он мне прислал фотографию строки из его стихотворения на стене автобусной остановки в Лос-Анджелесе. Там есть такая муниципальная программа «Поэзия в пути». Я надеюсь, что когда-нибудь и в России его будут читать так, как читают в Америке. Но я не хочу, чтобы создавалось впечатление, что Аркадий был непонятым гением-одиночкой. Вовсе нет, его всегда окружали самые яркие и самые симпатичные люди. Он дружил с Сергеем Курехиным, с Тимуром Новиковым, с лучшими музыкантами, художниками, фотографами, переводчиками. Он всегда был окружен молодежью и сам был молод, моложе многих своих ровесников. У него была очень быстрая походка, он всегда был впереди, и я не знаю, многие ли смогут его догнать.
У Аркадия Драгомощенко мой коллега Дмитрий Волчек. А сейчас запись из архива «Радио Свобода». Стихи Аркадия Драгомощенко читает автор.
Вот они пишут стихи. Конфигурации букв включены в безостановочные машины вмешательства. Пишут, как если бы чего-то ожидали от жизни, она бы им ничего не дала. Впрямь нестерпимо, когда бог косноязычен, сутул, проводит все свое время на погостах, вокзалах, играя на дощатой гитаре. И об этом они тоже переговариваются электрическими голосами о природе, которая овивает паутина гнезда и ветки. Подчас в этом глинистом щебете удается исправленному верить что-то о женщинах, что князинам заката спадает скользкими петлями. Но что делаешь ты? Верно. Спроси. Но только членораздельно спроси. Спроси так, чтобы я мог разобрать, о чем идет речь. Будь внятным, не избегай чувства ответственности, отойди на два шага, не торопись. А если поблизости камень, стань на него, руку воздень, как подобает тому, кого не проведешь на мякине, и проведи ее открытой ладонью, спрашивай, что делаешь ты? Я? Что делаю я? Я делаю глоток светлого холодного пива, медленно отираю губы, откусываю кильки голову, зажигаю сигарету и прикрываю глаза не потому, что сегодня чрезмерность светло или там на всякий случай, но потому что дует северный майский ветер, несет пыль, мелкий мусор, бессонницу, слабость, безукоризненно равную слабости сердцу.
Скончался петербургский поэт Аркадий Драгомощенко. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в сфере средств массовой информации. В российской и международной блогосфере продолжают обсуждать реакцию политиков разных стран мира на дело участниц группы «Пусси Райот». У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер.
Блогеры обсуждают выступление премьер-министра Дмитрия Медведева на встрече с членами партии «Единая Россия» в Пензе. Он заявил, что Пуссирайт уже провели достаточно времени в тюрьме и что адекватным наказанием для них был бы условный срок. При этом Медведев сказал, что его тошнит от поступка Пуссирайт. Блогер Палчек так комментирует это заявление.
В словах Медведева ясно видно, что он согласен с тем, что дурочкам пришили уголовное дело вместо административного. Так что этот юрист ничем от своего босса не отличается.
Некоторые блогеры назвали выступление Медведева черным пиаром и задавались вопросом, не увеличат ли осужденным девушкам срок. Некоторые, как, например, преподаватель Лариса Ларина, заявляли, что 2 года лишения свободы мало, и суду стоило вынести решение о 7-летнем тюремном сроке.
Наказание оказалось адекватным степени проступка. Не забывайте еще ряд скандалов с их участием. Пусть считают, что сразу за все свои проступки сидят. Оно адекватно степени шумихи вокруг этого дела. И если будет амнистия, я почувствую себя глубоко оскорбленной. Те, кто будет за их освобождение ратовать, те против России.
Блогер Эймич призывает не дискутировать о том, было ли решение судьи Сыровой достаточно или недостаточно суровым, а подумать о его законности.
Я думаю, здесь не нужно соглашаться, либо не соглашаться. Достаточно было осудить этих идиоток по закону, а по закону там административка.
Блогер Рататуй, в свою очередь, размышляет о времени появления заявления Медведева и тошноте как неотъемлемой части жизни в современной России.
Как своевременно накануне марша оппозиции Медведева стошнило от пусек и приговора суда. Подхватил, можно сказать, древко с основным лозунгом и духовно возглавил шествие. Путин стерхов в небе возглавил, потерял корни и улетел в небо вместе с крышей. Этот вот толковый ученик попался. Зимой свой звездный час упустил, не знаю, что это было, банальная трусость, несвоевременная растерянность, но появиться через плазменник на Сахарова и Болотный был обязан. Тошнота вообще стала стилем жизни в россиянии. Медведева тошнит от пусек, пусек от Путина, РПЦ и основ мироздания, оппозицию от чекистов, Путина от либералов, РПЦ от неверующих в них, каждого от гаишника, гаишника от начальства, народ от всех них вместе с ядром. Поводов для тошноты вокруг предостаточно, и любви к родине и соотечественникам уже, в общем-то, не осталось. Ее вытеснило чувство тошноты и стыда.
Приговор Пуссирайт снова вернулся и в чешскую благосферу. Причем здесь тоже поводом послужили слова премьер-министра. Петр Нечас, выступая на открытии международной машиностроительной выставки в Брно, заявил.
Мы должны избегать модных политических выступлений, которые объективно имеют влияние на наш экспорт. Я бы хотел упомянуть о 2 областях. Первое – это искусственное и фальшивое преклонение перед российской группой Пуссирайт. То, что является апогеем безвкусицы, ни в коем случае не может быть символом свободы и демократии. Вопреки этому, часть политиков следует этой моде, законодателями которой являются в основном журналисты. Впоследствии это имеет влияние на объемы экспорта в конкретные страны. Второй пример – это современное политическое увлечение Далай-ламы.
Модерная политическая мода Далай-ламизму.
С этой точки зрения не согласен министр иностранных дел Чехии Карл Шварценберг, который заявил, что выступление Нечаса противоречит главным принципам внешней политики. В блогах крупнейшей чешской газеты «Днес» философ Владимир Грубиш объясняет.
Интересно и пугающе в данном случае явственное непонимание премьер-министром универсального значения прав человека, неуважение к ним и выражение презрительного отношения к Конституции Чехии, частью которой является всеобщая декларация прав человека. Напомню, что в преамбуле к этому документу говорится, что обеспечение прав человека можно достичь совместными усилиями всех народов, и Чехия берет на себя часть ответственности в этой области перед будущими поколениями. Мне все равно, что думает премьер-министр Чехии, но его публичное выступление не только тревожно, но и противоречит нашей Конституции.
Петр Нечас в своем выступлении говорил не только о деле Пуссирайт, но и о поддержке некоторыми политиками Тибета, что тоже влияет на экспортный потенциал Чехии. С Далай-ламой, например, несколько раз встречался покойный президент Вацлав Гавел. В блогах газеты «Лидови новины» откликнулись на эти высказывания в шуточной форме. Тут появилось выдуманное письмо на имя чешского премьер-министра от Коммунистической партии Китая.
Великий товарищ Нечас, тебе, наверное, известно чувство, когда твой день озаряет солнечный луч. Ты нам послал такое чувство прямо в Тибет. Прими нашу чистосердечную благодарность за свое выступление. Давно нас так не радовали, как это сделал ты. Мы бы хотели высказать предположение, что ты и твоя небольшая страна однажды освободятся от оков империализма. Мы также хотели бы тебя проинформировать о том, что в Центральный комитет Коммунистической партии Китая мы направили предложение о номинировании тебя в этом году на премию имени Конфуция. Конфуция. Надеемся, что ты обрадуешься, потому что лауреатом за прошлый год стал товарищ Путин за железную волю и неуступчивость».
Обзор публикации в «Благосфере» по делу участниц группы «Пусси Райот» Александры Вагнер. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Концерн Fujifilm, последним из японских компаний, принял решение о прекращении выпуска кинопленки. Развитие цифровых технологий снизило доходы от продажи кинопленки до критического минимума, в связи с чем весной 2013 года произойдет полное свертывание производства. Fujifilm выпускает кинопленку с момента своего основания в 1934 году. О старой и новой технологии кинопроизводства я беседую с директором Московского музея кино, киноведом Наумом Клейманом. Что означает переход от кинопленки к цифровым технологиям?
Я думаю, это означает примерно то же самое, что было когда-то в живописи, когда к масляной живописи перешли от фресковой живописи. Изменилась функция, не только технология. И из мира, написанного художником, когда человек находился в соборе, как в раю, можно сказать, человек оказался в современном нынешнем пространстве, а живопись – это окно в прошлое или окно в мифологический мир. Вот то же самое происходит сейчас. Ведь пленка не просто другой носитель, не другая технология. В кинотеатре мы сидим и половину времени погружены во тьму. То есть мы не видим движения, обтюратор перекрывает световой луч, и мы как бы грезим, мы додумываем движение, и мы домысливаем фильм. И фактически это все сновидение, и это плод нашей фантазии. А на электронном носителе это развертка, каждая миллисекунда которой отпечатывается в нашем мозгу, и тут уже нет места ни для сновидения, ни для фантазий. Происходит очень радикальное переосмысление функций кино. Разумеется, это дешевле, разумеется, это позволяет достигать разного рода спецэффектов, это дает возможность многим людям одновременно снимать даже на мобильные телефоны, на маленькие камеры. Это огромный шаг вперед, как и масляная живопись по сравнению с фреской. Но это и потеря.
Некоторые крупные режиссеры до последнего цеплялись за возможность работать на кинопленке, и Мартин Скорсезе в последнее время только перешел на работу с дигитальной техникой, и Спилберг многие свои фильмы снимал на пленке, и последние в том числе. Как вы считаете, для авторского кино это большой удар?
Это большой удар и для зрителей, и для авторов. Во-первых, потому что на пленке может достичь тех эффектов, которые никакая дигитальная техника не даст, начиная от светописи. Ведь не случайно кинематограф одно время назывался светописью. Это, безусловно, удар по операторскому искусству. Это, безусловно, удар даже по зрению, потому что в кинотеатре зрение чувствует себя иначе, чем в электронном зрелище. Останется, может быть, какое-то более кустарное производство или единичное производство пленки для того, чтобы возобновлять печать старых картин, которые ссыхаются, которые выдыхаются, они блекнут, к сожалению. Мне кажется, что должны быть и в реставрационных целях сохранены какие-то мощности для пленки.
Архив музея кино на пленке и сколь велик он?
У нас небольшая коллекция, у нас около 4000 названий игровых, документальных, анимационных фильмов. Это онтологическая фильмотека, которая нужна для образовательных, просветительных целей. Главный архив – это Госфильмофонд, где на негативных носителях, пленках и на позитивах хранится все, что было создано от начала кинематографа. И для них, конечно, основной материал – это пленочный материал.
И дигитализацию этого всего дела нужно производить? Другого пути нет?
Да, это степень, можно сказать, страховки. Это подстраховка того материала, потому что эмульсия подвергается гидролизу, она может разлагаться, она, с другой стороны, самый долговечный материал, как вы выяснилось, потому что электронные записи имеют свои болезни и могут быть в мгновение размагничены или повреждены. То есть это тоже не вечный и не абсолютный способ сохранения аудиовизуальной информации. На мой взгляд, должны быть оба носителя.
Фильм Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потемкин», например, переведенный в дигитальный формат, это тоже кино, что и на кинопленке, или с точки зрения эксперта нет?
Я думаю, что это все-таки немножечко другое впечатление. Мы показывали в этом году в Берлине с живым оркестром. Октябрь, Потемкин был несколько лет назад. Мы показывали с дигитального носителя, который очень хорош по оптическим своим качествам, безусловно. И тем не менее, у вас все время ощущение репродукции. Я не могу это иначе описать. Может быть, это привычка. Может быть, молодое поколение уже не замечает этой разницы. Для нас, воспитанных на пленке, нет того черного, нет того света, того излучения, которое шло от экрана.
Фресковая живопись сохранилась все-таки. Сохранились и виниловые диски, и их ареал распространения даже расширяется. Есть любители винила, несмотря на большое количество там электронных носителей информации. Та же судьба ждет кинопленку?
Я очень надеюсь на это, что не все фирмы прекратят производство пленки. Наверное, она будет еще дороже, чем сейчас. Это, безусловно, очень кропотливый технологический путь от фиксации на негативе, на проявке, потом печати. Это все действительно и дорого, и сложно. Но зато эффект такой же, как разница между фреской Джотто и, скажем, живописью даже очень хорошего художника масляной живописи.
Ну, получается, что это ведь целое изменение вообще, ну, оно большое, и понятно, что это не один год пройдет во всей киноиндустрии, потому что ведь все еще и проявочные мощности, вся вообще технология меняется, режиссуры.
Да, это очень многое значит для кинопромышленности. С другой стороны, это огромное достоинство в том, что это демократизируется кинопроцесс. То есть сразу становится очень много людей, причастных к производству фильмов, так же, как грамотность. И книгопечатание сделало возможность распространения, просвещения.
Говорил киновед Наум Клейман. Кинопленку для отечественной киноиндустрии в советское время выпускали два крупных производителя – казанское предприятие «Тасма» и производственное объединение «Свема» из украинского города Шостка. Оба они после кризиса с разной степенью успеха переориентированы на выпуск другой продукции. Практически все режиссеры и в документальном, и в игровом кино, по крайней мере, в последние десятилетия работают исключительно с цифровой техникой. Однако с мастерами старшего поколения пока еще возможен разговор о сравнениях. Я беседую с крупным режиссером, документалистом Виталием Манским. Когда вы в последний раз снимали на кинопленку?
Это был 2004 год, картина «Бродвей. Черное море», оператор Павел Костомаров. Большая полнометражная картина, снималась совместно с каналом «Арте», чешским телевидением, финским, немецким кинофондом, Министерством культуры. Большой проект международный. Я вам скажу, что для меня эта картина была в каком-то смысле катастрофой, потому что пленочная технология в документальном кино практически уводила из картины все самое живое, все самое естественное. Мы просто иной раз докладывали, крови себе кусали локти от того, что мы не в состоянии снять жизнь такой, какой мы ее видим. Потому что пока ты настраиваешь технологическую цепочку, камера с максимальным объемом пленки 10 минут, свет, который требует чувствительность, звук отдельно, а жизнь просто как вода или как песок ускользала сквозь пальцы. Я говорю сейчас в контексте, конечно, документального кино. После того, как мы сняли картину, которая была очень успешна, и прокат, и большое количество призов, и так далее и тому подобное, тем не менее, от чувства нереализованности в должном объеме освоения этого материала, я через год вернулся в это же пространство Дикого пляжа на берегу Черного моря с Александром Расторгуевым, которого оставил там на 4 месяца вместе со своими же героями, и был сделан фильм «Дикий-дикий пляж». Он был уже снят на цифровую технологию, потому что цифровая технология позволяет снимать, многочасово снимать, не задумываясь о каких-то технологических обременениях. В этой экспедиции, если мы сняли, по-моему, там, ну, один к трем, значит, часов 6 материала, то уже «Дикий пляж» был снят 400 часов или 500, и картина, конечно, получилась более жесткая. Ну, такое, как бы, реальное кино.
Верно ли я интерпретирую ваши слова, что для документального кино смерть кинопленки – это только благо?
Для документального кино смерть кинопленки – это закономерность. Нельзя назвать благом смерть того, на что был снят человек с киноаппаратом, старше на 10 минут, конискация. Просто очевидное технологическое поступательное движение. Наверное, если вы спросите у представителей игрового кино, у них будет другая аргументация. Документальное кино, конечно же, с цифрой приобрело большую свободу, которая, в общем, и рождает новые виды документального кино. Ведь, кстати, документальное кино было всегда завязано или связано с технологическими изменениями. И появление 16-миллиметровой пленки, которая позволяла писать звук, связано напрямую с появлением Cinema Verite и так далее и тому подобное.
Фильм снят на пленке шосткинского производственного объединения «Свема». Такой титр под вашими какими-то фильмами стоял?
Да, стоял. До 2000 года я вообще работал только на пленку.
Советская пленка была хорошая?
Вы знаете, она была, конечно, очень плохая, но иногда ее недостатки можно было использовать во благо. Вот, скажем, в картине «Благодать» мне нужен был определенный такой цветовой монохром. Советская пленка обеспечивала, так сказать, вот эту
недостаточную цветность. Картина про жизнь деревни. Я, в общем, не хотел, чтобы она была такая очень яркая. Ну и потом, были же в Советском Союзе великолепные операторы, умеющие работать с советской пленкой. Были даже такие кудесники, которые делали этой пленке специальную дополнительную засветку, которая теням придавала определенный колорит. Были люди, которые ездили на шостку и договаривались, что им там делали специальные авторские поливы с определенными техническими, так сказать, показателями. И, кстати, вот я сейчас сделал большую картину с молодым оператором, учеником Юсова Вадима Ивановича, которая постоянно говорит, что вот поверьте, пленка еще вернется, потому что у нас на студии есть дорогой пленочный аппарат «Рефлекс», который когда-то стоил десятки тысяч долларов, и когда мы его покупали, его стоимость была адекватной квартире в Москве. Но он просто лежит без дела, хоть выбрасывай, что называется. А ведь Виталий Силович, помяните мое слово, пленка еще вернется. Ну, не знаю, я не думаю, что при моей жизни пленка вернется.
Но в советское время какую-то японскую пленку как доставали? Вот «Фуджи-фильм», который сейчас закрывает производство, как это было все?
Я работал на пленке «Фуджи». Скажем, фильм «Тело Ленина» специальным распоряжением министра нам было выписано некоторое количество этой пленки. Я помню, что лично, будучи молодым кинематографистом, я совершал какие-то немыслимые путешествия по Москве, по каким-то инстанциям. Кто-то что-то подписывал. Потом я куда-то ехал в район ВДНХ, и в каком-то ангаре мне выдавали эти банки с пленкой. Была первая съемка в «Мавзолее», и мы снимали на эту пленку «Фуджи». У нее действительно был потрясающий цвет, полнейшее отсутствие зерна. То есть качество было просто отменнейшим.
Ваш архив сейчас целиком дигитализирован? Все ваши фильмы уже только в цифре?
Все наши фильмы в том числе и в цифре. То есть если они были сняты на кинопленку, конечно, у нас есть цифровая копия на серверах. Но мы несколько лет назад Государственным архивом кинофотодокументов передали им на хранение по особому такому договору свои архивы и негативы, и позитивы на кинопленке всех своих картин, которые мы снимали вот до 2000 года.
С одной стороны, вы очень решительно ответили на вопрос о том, что вот эпоха кинопленки для документального кино умерла. Тем не менее, какую-то все-таки некоторую ностальгию я чувствую в ваших словах, когда вы рассказываете о том, как вы работали на «Свиме» и «Фуджи». Это неправда?
Я вам скажу иначе. Когда я работал на кинопленке, съемочный процесс для меня был... Это было такое священнодейство, и когда эта пленка шуршала в правом ухе, я испытывал, ну, что-то близкое ощущению катарсиса. Понимаете, потому что это нужно было такое усилие воли, такое вложение энергии. Так много нужно было всего сделать для того, чтобы у тебя то мгновение, то редкое мгновение в эти 10, а иной раз и 5 минут, когда работает твоя камера, чтобы у тебя в кадре происходило то таинство, которое составляет суть настоящего документального кино. Сейчас процесс съемки в каком-то смысле уже превращается такую, ну, как бы, знаете, если раньше ты удочкой, то теперь ты сетью. Ты можешь поставить 3 камеры, они могут снимать все происходящее с утра до ночи. По большому счету, ну, чуть ли не приходить на съемку, поставить эти камеры, а потом просто отсматривать материал. Ну, я сейчас специально утрирую, но чтобы обозначить, что, в принципе, вот того трепета, который был сопряжен с киносъемкой, конечно, уже нет.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 13 сентября были режиссер-документалист Виталий Манский и киновед Наум Клейман. Концерн «Фуджи-фильм» принял решение о прекращении выпуска кинопленки. Вот так обстояли дела в четверг, 13 сентября 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Наталья Герман. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, где открыто моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».